Часть первая. Огонь. От края до края. Небо в огне сгорает. И в нем исчезают все надежды и мечты. Ария. Потерянный рай. Глава первая. Гробовщик. Время Ч-14. Этот длинный и суматошный день начался для Сергея Борисовича Демьянова еще вечером дня предыдущего. Когда раздался звонок, он был уже в полудреме. Он в последнее время и так частенько ложился рано, а в этот раз настолько умаялся на своей основной работе в заводской охране, что, придя домой, провалился в сон, только коснувшись кровати. Демьянов не торопился отвечать. Ему и в голову не пришло, что кто-то станет искать его в пятницу в половине двенадцатого. Не такая у него была жизнь. Но настырная трель телефона не унималась, и он поднял трубку, готовый послать ошибившегося номером недоумка к чертовой матери еще дальше. «Алло, привет, Борисыч. Выручай, у нас тут ЧП». «Да, Игорь Максимович». Демьянов сменил тон на более терпимый, но без угодливости. Все-таки директор был моложе его почти на 10 лет. «Мне тут шепнули, с утреца проверка нагрянет. Из главного управления ПГУ и ЧС. Наш бункер будут проверять. Мать моя женщина, целый генерал приедет». Голос собеседника показался майору взволнованным. «У них там наверху кому-то конкретно вожа под хвост попало», продолжал Игорь Максимович в своей обычной развязной манере. «Мне кореш из Нижнего звонил, работает в вашей конторе. Говорит, вечером пришла директива из Москвы и сейчас там все на ушах. В одном тракторно-бульдозерном парке всю работу парализовали. Диспетчеров, шоферов, механиков, даже дворников забрали. Предъявили ордер, взяли автокран, два бульдозера, экскаватор. Отрабатываем, мол, спасательную операцию в зоне сильных разрушений. Загоняли всех насмерть. Типа, отрабатываем действия по сигналу НАБАТ, так вот, по результатам составили длиннющий список нарушений и натянули базу на 200 мротов. А твоего коллегу тамошнего, на 50. Вот и думай. Это как так?» Не поверил Демьянов. Сроду такого не было. Да еще и в выходной. Я говорю, совсем озверели. А по новому кодексу могут хоть твой тарантас забрать и из квартиры пинком под зад выбить, если чего не понравится, то ли в шутку, то ли всерьез, добавил директор. Демьянов напрягся. Слишком свежи были воспоминания о времени, когда перед ним действительно маячила такая перспектива. Тогда он четвертый месяц сидел без работы и третий, не платил за квартиру и коммунальные услуги. Еще немного, и оказался бы на улице. Спасибо однокашнику, помог в трудной ситуации, подыскал местечко гробовщика на муниципальной автобазе. Это уже потом Демьянов окончил курсы частных охранников, получил лицензию и смог найти место чуть более хлебное. Но тогда без этих 11 штук в месяц он протянул бы ноги. Правда, работой это можно было назвать с большой натяжкой, особенно когда за плечами опыт реальных дел. Поначалу, после армии МЧС, бесполезное перекладывание бумажек казалось ему даже унизительным. Но ничего, человек ко всему привыкает. Все лучше, чем бутылки собирать. Так что завтра ноги в руки и бегом туда, подытожил директор базы. На тебя вся надежда. Чтоб все по высшему разряду. Потом не забудь ко мне зайти, расскажешь. Ну все, бывай. В трубке раздались гудки, а Демьянов еще несколько секунд сидел, переваривая услышанное. Эх, жизнь жестянка. У него были такие планы на завтрашний день. Он собирался неспешно позавтракать, потом отправиться в гараж, поковыряться в моторе капризного «Жигуленка», потом вывести его из гаража и после двух часов в кошмарных городских пробках, часа по трассе еще одного по плохоньким районным дорогам оказаться вместе с чудным названием Рябченко. Посидеть с удочкой над тихой речкой, а может, и с бреднем походить. А вместо этого придется во внеурочное время заниматься играми в Го. Го. Есть такая древняя японская игра, заключающаяся в передвижении бусин по многоклеточному полю. Они занимались примерно тем же. Из недосягаемых штабов приходили бумаги с требованиями предоставить, обеспечить, исполнить до. В ответ на них на местах напрягали фантазию и стряпали отчеты, доклады, создавая на бумаге же подразделения и службы, потом читали лекции, на которых народ зевал и недоумевал, зачем же это нужно. потом писали заведомо невыполнимые планы, которые все равно никто не собирался выполнять. Гроб. Какое говорящее название. За 2 года работы в этой сфере Демьянов хорошо уяснил главную военную тайну страны. Она заключалась в том, что никакой гражданской обороны давно нет. Есть система пускания пыли в глаза, когда государство обманывает своих граждан иллюзией безопасности, требуя от них взамен спокойствия и подчинения. И какие бы миллионы деревянных не пускались на это дело, какие бы катакомбы не возводились под землей, система не была готова ни к чему такому, что серьезнее лесного пожара или конфликта с племенем горных пастухов. Пусть в последние годы те, кто сидел наверху, стали малость лучше осознавать угрозы современного мира. Пусть начали в спешном порядке подыскивать силы и средства, адекватные этим угрозам. Но все это было впустую, потому что отсутствовало главное – объект защиты. Не стало народа, вместо него хрюкало оболваненное скопище своекорыстных индивидуумов, объединенных только общими праздниками. Так что некому было защищать, нечем, да и некого. В отличие от Демьянова, отдавшего МЧС почти 15 лет жизни, на большинстве предприятий делами гражданской обороны ведали женщины и пенсионеры, в лучшем случае, совместители, для которых вся эта хрень была делом ненужным и непонятным. Что касается нештатных формирований, на которых в случае чего легла бы основная тяжесть спасения пострадавших и восстановления разрушенной экономики, то чаще они существовали только в мире документов. Их личный состав мог даже не подозревать об оказанной ему чести. В лучшем случае эти службы имелись в реальности, но были заточены сугубо под катастрофы мирного времени. О войне никто не заикался, как о том, чего не может быть, потому что не может быть никогда. Демьянов часто ловил себя на мысли, что если о ком-то и позаботится государство в час ч, то только о собственных функционерах. Для них уже наверняка все построено, оборудовано и снабжается по высшему разряду. А остальных, даже персонал стратегических предприятий, оно выкинет за борт с легкой душой. Выплывут герои. Потонут вечная память. Но никто в высших эшелонах сна не лишится. Может, там даже вздохнут с облегчением, ведь в условиях послевоенного времени запасы продовольствия, медикаментов и фонд временного жилья будут резко ограничены. Вот такие невеселые мысли теснились в голове руководителя структуры ГУ-объекта экономики. Только идиот может думать, что войны начинаются из-за ущемления прав человека. Правда, никто не мешает этому идиоту быть президентом единственной сверхдержавы. Но при условии, что страной управляют совсем другие люди, дергая его за ниточки, как паяца. С самого начала человеческой истории войны велись ради ресурсов, будь это охотничьи угодья, плодородные поля или нефтяные месторождения. Но это была странная война. Конечно, и в ней сырьевой фактор имел значение. Но только косвенное, второстепенное. Главным вопросом был контроль над тем, что нельзя пощупать и увидеть. Последние несколько лет баланс сил в мире сдвигался. Глобальную экономику лихорадило, рассыпались казавшиеся прочными связи. В такой ситуации особенно уязвимо себя чувствовал мировой гегемон. Своими методами эта война должна была напоминать дезинсекцию, настолько несопоставимыми казались силы сторон. Кто объявляет войну тараканам, их просто засыпают дустом, не вспоминая о Женевской конвенции. Но эта страна была крепким орешком, именно поэтому с ней нельзя было тянуть. Нет, она не набиралась сил, потому что кризис терзал и ее, просто сам дезинсектор слабел с каждым годом. Вопрос стоял так, сейчас или никогда. Если она показывает зубы сейчас, то что будет через 5 лет, через 10? Капитализм знал хороший выход из глобального кризиса. Войну. И чем глубже кризис, тем сильнее нужна была встряска, считали они. Так, почти 80 лет назад не новый курс Рузвельта вывел США из Великой депрессии. Ее спасли военные заказы, которые посыпались из объятой огнем Европы. История повторялась на новом витке. «Небольшая война сделает мир лучше и безопаснее», — говорили вполне респектабельные экономисты. Огромный, больше МКС почти в 2 раза, спутник напоминал по форме восьмерку. Превосходил он международную станцию и по стоимости своей электронной начинки, следящей аппаратуры и вычислительных машин. Но объект, неподвижно висевший над заданной точкой земной поверхности уже 2-й год, не был научно-исследовательской станцией. хотя то, что он собирался совершить, с некоторой натяжкой можно было назвать экспериментом. Не был он и метеоспутником, пусть при определенных обстоятельствах мог влиять и на погоду. Многоцелевая боевая платформа «Дамокл-4» существовала в единственном числе. Что и не мудрено. Ведь даже ресурсов всего свободного мира не хватило бы на строительство и эксплуатацию, скажем, 10 подобных монстров. Да в этом и не было нужды. Спутник предназначался для особых задач. Тех, которые не могли выполнить даже ракеты с тактическими ядерными зарядами. До этого он тихо висел в безвоздушном пространстве вдалеке от бурь, сотрясавших земной шар. Висел, ожидая сигнала, неповторимой комбинации цифр, которая вовлечет его в процесс всепланетной трансформации материи, называемой войной. Не он ее начал. Этот маховик был запущен внизу, в кабинетах политиков и военных штабах. Ему лишь отведена роль застрельщика, оружия первого удара. Мощная система наведения помех скрывала его до поры до времени от электронных глаз противника, маскируя под космический мусор. Мегаваттный атомный реактор мог щедро питать энергией главный калибр боевой платформы, 10-тонное орудие Гаусса. На поверхности Земли из-за сопротивления атмосферы ее мощности было бы недостаточно, чтобы разогнать обычную пулю. Но здесь, в сверхразреженном воздухе, немногим отличающемся от вакуума, все было по-другому. Здесь рельсовая пушка вполне могла разогнать 300-килограммовую болванку из обедненного урана. Электронный мозг Дамокла-4 занимался своим любимым делом, тестировал все системы, отправляя сигналы по многократно дублированным цепям. Но сегодня была не обычная проверка, а аврал. Рутинный порядок работы был грубо нарушен еще 2 дня назад, когда сверхчувствительные наружные датчики зафиксировали всплеск ионизирующего излучения. Теперь треть из них уже вышла из строя. Если бы главный компьютер платформы мог испытывать эмоции, то он почувствовал бы страх. Но угрожавшая колоссу опасность не была делом рук человека. В космосе происходили процессы таких масштабов, которых людям с их тараканьими силами никогда не достичь. Светило выбрасывало из себя миллионы тонн плазмы в секунду, солнечный ветер подхватывал и нес во все концы солнечной системы плотные рои заряженных частиц. Отраженным светом горел естественный спутник Земли. Полыхали радужными огнями Меркурий и Венера. Их жители, если бы такие имелись, могли бы наблюдать яркую иллюминацию круглые сутки. Корпус боевой платформы был не чета гражданским спутником связи. От рядовой солнечной бури она была защищена даже надежнее, чем МКС, ведь научное оборудование, установленное на ней, ценилось выше, чем жизни астронавтов. Но многослойную танковую броню, позволяющую экипажу выжить даже рядом с взбесившимся энергоблоком АЭС, на спутник все-таки не навесишь. А такой уровень солнечной активности едва ли случался на короткой памяти человечества. Так силы небес вмешались в историю Земли. Они дали ей не направление, а только легонький толчок, без которого она, скорее всего, обошлась бы с тем же результатом. Уровень солнечной радиации быстро шел на спад, но свое дело она уже сделала, нанеся самым уязвимым узлам боевой платформы чудовищный урон. Сколько еще мог выдержать Дамокл, прежде чем превратиться в 10 тонн орбитального хлама, не решался сказать ни один специалист.
3 дня, 2, а может и сутки.
Если бы спутник мог чувствовать, то он кричал бы от отчаяния. Погибнуть в туне, так и не выполнив своего предназначения. И это при том, что стоишь ты, считая с начала проектных работ, почти 100 миллиардов долларов. Он не мог знать, что в этот момент внизу в огромном пятиугольном здании решалась как раз его судьба. По совокупности причин операцию предполагалось провести в течение месяца. Но из-за чрезвычайных обстоятельств сроки были пересмотрены в сторону сокращения. Тем временем 40 его собратьев устаревшие модели D1, одноразовые спутники Камикадзе, несущие на борту по одному ядерному заряду, тоже начали выходить на позиции. Треть их уже вышла из строя от интенсивной солнечной бомбардировки, половина оставшихся получила повреждения, близкие к критическим. Любой день промедления грозил новыми потерями. Высоколобые ребята из НАСА не могли сказать точно, не чреват ли этот природный феномен новым всплеском, не будет ли тот продолжаться до полной гибели орбитальной группировки. Дальше ждать было нельзя. Начался последний отсчет. Время Ч, 8 часов 30 минут.
Он пришел туда первым, без 26. Небо еще только начинало бледнеть, на востоке заря проступала слабыми алыми пятнами, наполовину скрытая шеренгой недавно возведенных 25-этажек. Демьянов давно не вставал так рано. Первым, что он отметил, выйдя во двор, была огромная, едва ли не в четверть луны, слабо мерцающая блямба, что висела, казалось, прямо над подсвеченными сигнальными огнями вершинами двух новых высоток.
Должно быть, Венера. Или Марс. Или комета какая-нибудь. Он был не силен в астрономии.
Но почему эта штука так ярко светится?
Да и луна горела как большой фонарик, хотя ей пора было уже уходить с неба.
Улицы были пустынны, будто город выкосила эпидемия, и тишина стояла такая, что звук его собственных шагов разносился чуть ли не на километр, так никем и не услышанный. Только по проспекту проносились редкие машины, да изредка мелькал силуэт дворника во дворах, заставленных автомобилями.
Тишина и покой, разлитые в прохладном воздухе, настраивали на философский лад. Невольно на ум начали приходить странные мысли о бренности сущего, бесконечности пространства, быстротечности времени.
Обо всей той ерундистике, которой Демьянов не забивал голову лет 30 еще с армии. Университетский проспект был черен и пуст. В огромных домах по обеим его сторонам светилось едва ли два десятка окон. Это были ранние пташки или, наоборот, полуночники, засидевшиеся в хорошей компании.
Вымерший город. Было в этой картине что-то одновременно пугающее и завораживающее.
Суббота. Почти все спят. Только ему приходится тащиться черт знает куда из-за того, что каким-то идиотом в погонах вздумалось поиграть в зорницу. Слава богу, живет он недалеко, а то пришлось бы выходить еще раньше.
Какой транспорт ходит в такую рань? Такси? Полно вам, не с его зарплатой.
Это место всегда вызывало у него необъяснимую неприязнь. К поклонникам диггерской романтики Демьянов не относился и, как любой нормальный человек, не видел в огромном подвале, темном и грязном, ничего занимательного. Но существовала и другая причина.
Запах.
Убежище не воняло, нет.
Но как в любом помещении, куда люди не заглядывают годами, воздух в нем приобрел специфически нежилой, или лучше сказать неживой,
дух. Так что он предпочел бы оставить это место в покое и не спускаться туда еще лет 5.
А лучше 10.
К тому времени он выйдет на пенсию, а с убежищем пусть разбирается его преемник. Но ситуация сложилась такая, что без него никак. К прибытию комиссии убежище должно сверкать и сиять. Когда явятся добровольные помощники из числа рабочих базы, надо будет четко обрисовать им круг задач этого внепланового субботника, которому они, естественно, не будут рады, несмотря на обещанный директором отгул, потому что дел будет непочатый край. Представитель фирмы-арендатора опаздывал, а без него нельзя было попасть в помещение для укрываемых, занимавшее половину убежища, куда проверяющие вполне могли заглянуть. Но можно было распечатать запасный вход, спуститься вниз, пройти в пункт управления и проверить там исправность основных систем. Это первое, на что будет смотреть комиссия. Подземный переход был построен не очень давно. Он встретил раннего гостя неласковым резким светом ламп. В это время в нем почти не было прохожих. До открытия павильонов оставалось еще 2 часа, и некому было увидеть, как неприметный человек остановился у неприметной решетчатой заслонки в стене. Хотя даже заметь его кто-нибудь, он принял бы майора за монтера или электрика. Демьянов и выглядел соответственно: старый потертый камуфляж, резиновые сапоги и ящик с инструментами через плечо. Руку его оттягивала 5-литровая канистра, внутри которой булькала солярка. Люди невнимательны к тому, что впрямую не касается их жизни. Тысячи мужчин и женщин каждый день проходили мимо этой решетки, но мало кто из них задался вопросом о том, что же находится за ней.
Майор долго возился с дверью. От времени замочная скважина и сами механизмы замка заросли грязью, и когда он, наконец, справился с ней, дважды повернув ключ против часовой стрелки, его руки были в ржавчине, а одежда в паутине и нападавшем с потолка соре.
Несмазанные петли жалобно скрипнули, когда решетка, закрывавшая вход в убежище от любопытных глаз, подалась в сторону. Перед Демьяновым оказалась обычная лестница, которая могла бы вести в типовой подвал жилого дома. Оттуда тянуло сквозняком и сыростью.
Отряхнувшись, хотя чего ради, если там, куда он идет, еще грязней,
он достал аккумуляторный фонарик, последний раз оглянулся и шагнул вниз. Майор нахмурился, заметив налет ржавчины на трубах, тянущихся вдоль стены, и начал осторожно спускаться по крутой лестнице. Его резиновые сапоги звонко шлепали по бетонным ступеням, но он по опыту знал, что наверху это никто не услышит. Подземелье поглощало все звуки. Решетку он предусмотрительно закрыл за собой. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь бомж забрался сюда в поисках цветного металла. Лестница нырнула в сырую мглу, и Демьянов почувствовал, что воздух стал влажным и липким, как аэрозоль. «Вряд ли грунтовые воды», — подумал он. «Скорее родной ЖЭК подкачал, опять у них что-то прорвало. Дай бог, чтобы воды по щиколотку не оказалось». Но его опасения не подтвердились. Внизу было сыровато, но не более того. Цементный пол оказался сухим, с потолка не капало, лишь влага конденсировалась на металлическом тюбинге белым инеем да пар валил изо рта. Здесь оказалось холодно. Адски холодно, несмотря на то, что наверху продолжал бушевать раскаленный август. И зимой, и летом температура в убежище держалась на уровне 3-5 градусов тепла. Не так уж мало, но почему-то майора, коренного сибиряка, пробрало до костей, несмотря на теплый свитер. Мертвый, застоявшийся холодный воздух охватил его со всех сторон. Демьянов вспомнил деревенский погреб, куда он сыпал выращенную на Мичуринском участке картошку. Но атмосфера здесь была другой, к запаху земли примешивался горький, терпкий дух. Дистопливая смазка, окисляющийся металл, пожалуй. Спуск заканчивался небольшой площадкой, напоминавшей лестничную клетку подъезда. Это был внешний предтамбур, предбанник убежища. Здесь уже было темно, как в могиле. Свет из подземного перехода сюда не доходил, а единственная лампочка под потолком была вывернута в незапамятные времена. Зажав фонарь под мышкой, Демьянов начал открывать массивную дверь, настолько пыльную, что на ней можно было писать, как на классной доске. Открутив разводным ключом болт, удерживающий тяжелый засов, майор поплевал на руки, навалился всем телом и по сантиметру отодвинул тяжелую бронеплиту из 20-миллиметровой стали. Одностворчатая дверь убежища полностью ушла в стенной паз, открыв проход уже в настоящий тамбур-шлюз. Стены и пол его были выложены синим больничным кафелем. В потолке имелись распылители, похожие на систему автоматического пожаротушения. Здесь должны проходить дезактивацию аварийно-спасательные команды, возвращающиеся из зоны заражения, смывая с себя радиоактивную грязь, чтоб ни грамма ее не занести внутрь. Этот вход был запертым 3 года. Арендатор, частная фирма, занимавшаяся поставками продуктов питания, использовала объект как склад, а заодно и как огромный дешевый холодильник для продовольственных товаров. Но для своих целей фирмачи задействовали первый, главный вход, что располагался в противоположном конце убежища. Он выходил прямо на их же мини-супермаркет, павильон, сооруженный на скорую руку из панелей и крытый сайдингом, какие в начале века как грибы после дождя выросли по всей стране. Демьянов видел в них верный признак приближения хреновых времен. Ведь это не капитальные сооружения, а времянки, больше чем на 15 лет не рассчитанные. К главному входу по пандусу могли подходить грузовики, и двустворчатые броневые ворота были постоянно открыты. Демьянов подумал, что электромоторы, открывающие их, находятся в нерабочем состоянии, а может, разобраны по винтикам или целиком перекочевали в чей-нибудь гараж. Именно ему и предстояло это проверить. Единственное в этой части города бомбоубежище высшего класса защиты не было наследием. Нет, это был новодел. Его построили всего 7 лет назад, в эпоху крушения последних иллюзий о мирном сосуществовании с цивилизованным миром. Тогда, в начале 10-х годов, когда короткая разрядка сменилась новым раундом конфронтации, в России развернулась амбициозная программа по укреплению гражданской обороны. Несмотря на кризис в экономике, с легкой руки власти миллиарды выделялись на строительство новых защитных сооружений и приведение в порядок старых. Сам Демьянов предпочел бы, чтобы эти деньги пустили на что-то другое. Спору нет, защита – дело нужное. Но как-то трусливо это, мелкотравчато, вместо того, чтобы приводить в порядок ядерный меч, зарываться под землю в ожидании бомбежки. А ядерный арсенал постоянно съеживался, как шагреневая кожа. Объект под номером 28 был крупнейшим за Уралом гражданским бомбоубежищем. Краем уха Демьянов слышал, что проект оценивался в сумму 6 нулями в долларовом исчислении. Разумеется, кто-то отпилил от нее по сладкому кусочку себе, жене, свату, брату и так далее, как всегда у нас бывает. Но убежище все же построили, и не абы какое. Рассчитано оно было на укрытие персонала аж 6 научных учреждений, находящихся в 10 минутах ходьбы от него. Первоначально убежище и находилось на балансе некоего НИИ, но после каких-то пертурбаций городские власти, не мудрствуя лукаво, спихнули его ближайшей маломальски крупной организацией.
Той самой базе. Время шло.
Подобно многому в стране, объект лишился высочайшего внимания и начал приходить в запустение. Говорят, тушенка, сгущенка и пряники пролежали на складе ЭНЗ всего один день, во время приемки объекта комиссии из Москвы, а после благополучно вернулись в столовую.
Потом потихоньку исчезла солярка со склада ГСМ.
За ней последовали лекарства из коллективной аптечки, а также все маломальски ценные и малогабаритные предметы. Стоит ли говорить, что никто не стал восполнять пропажи? Даже на двери и проводку давно заглядывался завхоз. Самостоятельно поддерживать убежище в рабочем состоянии МУП автобаза номер 4 не считала нужным, да и не могла физически. А из бюджета на это не собирались давать ни копейки. Демьянов догадывался, что объект 28 единственный в своем роде.
По многим причинам. Отдельно стоящее убежище – вообще редкость.
Обычно их делают встроенными, в подвалах зданий.
Там дешевле.
В конструкции убежища тоже имелись большие расхождения с тем, что требовал закон. Взять хотя бы электромоторы ворот убежища, делающие их бесполезными при отрубании электросети. В подземных переходах убежищ ГО не устраивают, максимум ПРУ, и даже запасные выходы из убежищ не делают выходящими в подземные переходы.
Примечание. Противорадиационное укрытие. Конец примечания.
Одних только нарушенных СНИПов, в части капитального строительства, Сергей Борисович насчитал штук 10.
Примечание. Строительные нормы и правила. Конец примечания.
И в то же время строительные материалы выглядели дорогими и импортными. А все оборудование, на момент установки, тоже было с иголочки. Будто кто-то выбрал в заводских прайс-листах самые дорогие образцы всего, не считаясь ценой.
Даже сантехника была почти вся импортная.
Демьянов подозревал, что тут что-то нечисто, и где-то тут порылась собака. Похожая на одного из тех людей в погонах, у которых комнаты набиты наличными и даже стены в туалете обклеены ими же. Как будто кто-то, имеющий большое влияние, но не очень высокую компетентность, готовил убежище института под себя, используя положение и власть. И произвольно изменил некоторые параметры в сторону удобства и даже шика. Но что-то не срослось. И тот, кто оплачивал банкет, возможно, отправился совсем в другое убежище, но с похожими деревянными нарами.
Институт закрыли.
А убежище спихнули куда смогли, чтоб отвести от себя ответственность. Демьянов знал, ему лично за это ничего не сделают. В конце концов, автобаза не могла своими силами проводить тут перепланировку. А поддерживать в готовности на минимальном уровне, это он как раз и делал. Сверх этого Сергей Борисович старался не забивать голову этой подземной хреновиной. Он просто хотел доработать до пенсии на непыльной работе, имея еще одну более пыльную, но более денежную. В этот день тысячелетняя история державы, до сих пор по недоразумению занимавшей большую часть Евразии, должна была закончиться навсегда. Быстро и почти безболезненно.
Это была необычная война.
Она не подразумевала ни постепенного стягивания сил к границам, ни долгих бомбардировок городов, ни изнуряющей морской блокады. Стране жертвы не позволялось провести мобилизацию, эвакуацию с рассредоточением, светомаскировку и развертывание гражданской обороны. У нее не было даже права на капитуляцию.
Кто принимает почетную сдачу в плен у дикарей?
Ведь у обитателей Северной Евразии, как когда-то у аборигенов Северной Америки, иракезов, шашонов или команчей, не было никаких юридических прав на свои охотничьи угодья. Все договоры с ними суть клочки бумаги, филькины грамоты, соблюдать которые цивилизованному человеку нет нужды.
Так было запланировано.
В учебнике военной академии США Вестпойнт эта операция должна была войти под названием Black Thunder, Черный Гром.
И вошла бы, не поверни история в иное русло.
день 23 августа 2019 года от Рождества Христова должен был явить миру абсолютный блицкриг. С той разницей, что Гитлер начинал войну, не имея 40 тысяч сверхзвуковых крылатых ракет, из которых 20 тысяч постоянно находились на боевом дежурстве. Но прогресс идет, и у новых покорителей восточных земель такой задел имелся. Правда, и этим ракетам, которые так хорошо проявили себя в предыдущих конфликтах, отводилась роль второго эшелона. Быть всесокрушающим кулаком демократии предстояло не им и даже не боевым спутникам, которым американский генералитет питал обоснованное недоверие со времен пшика «Звездных войн». Все-таки мишенью была не Сомали и даже не Сербия. Здесь требовалось средство более надежное и убойное. После долгих штабных изысканий в Пентагоне решили не изобретать велосипед, а доверить эту миссию баллистическим ракетам средней дальности, основательно доработанным старым добрым Першингом, получившим кодовое имя Немезис и заметно улучшенные тактико-технические характеристики. Примечание. Американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования. Сняты с боевого дежурства и подлежали ликвидации в соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Конец примечания.
Их главным преимуществом было малое подлетное время, меньше 5 минут. Компьютерные модели показали, что их массовый запуск гарантировал невозможность ответного удара с вероятностью, близкой к 100%. Восставшие из праха разорванного договора и расставленные по периметру обреченные страны, в государствах-лимитрофах, куда они скрытно доставлялись в течение года, эти птички готовы были взмыть в небеса по первому сигналу. Вместе с морскими трайдентами они готовились превратить российский ядерный арсенал в пыль.
Примечание. Английский.
Трайдент, трезубец, семейство американских трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках.
Конец примечания. Четвертая мировая, если считать третье противостояние НАТО и Варшавского договора, началась в полном соответствии с духом времени. То есть без объявления войны. К чему эта устаревшая формальность в 21 веке, когда просвещенное человечество сошлось во мнении, что недра принадлежат не тем, чьи предки раскинули над ними свои шалаши, а тем, кто больше сумеет из них выкачать.
В самом белом на свете доме повод нашелся легко. Для этого даже не пришлось ничего выдумывать. Достаточно было поманить русского медведя куском мяса, как в свое время Хусейна, Кувейтом. Благо почва для этого давно созрела, и в восточных областях Украины хватало тех, кто ненавидел самостийников, а единство страны оставалось формальным. После небольшого торга был подписан секретный протокол, точная копия пакта Молотова-Риббентропа. Мы признаем, что левобережная Украина находится в сфере ваших геополитических интересов. Мы признаем ваше право размещать на ее территории воинский контингент со стрелковым вооружением, необходимый для поддержания правопорядка в регионе. Дальше все было как в июне 41-го, с той разницей, что страна-жертва должна была предстать перед всей планетой как агрессор. Телевизор, изобретенный еще до Второй мировой, только в конце 20 века превратился в страшное оружие. Задолго до удара были составлены списки журналистов, которые получат аккредитацию в Пентагоне. Специальная команда с помощью компьютерной графики уже вовсю монтировала сцены расправ русских оккупантов над мирным населением Украины, хотя в этот раз ни один российский военнослужащий еще не пересекал государственной границы. Капкан был расставлен, ружье заряжено, собаки рвались с цепей, и только медведь спокойно потягивался в своем логове.
Ему осталось недолго.
Скоро на него обрушится вся мощь свободного мира. У страны, предназначенной на убой, не было шанса оправиться от нокаута, подтянуть резервы и броситься в последний бой с криком за родину.
Времена настали другие. Сама война стала иной.
Теперь все решали мобилизационные возможности и даже не мегатонны боеголовок, а информация, координация, точность и скорость. А с ними у этой страны, как презрительно величали ее некоторые сограждане, имелись проблемы.